ובכן, אני פונה ישירות למר אלכסנדר בורודה, שהוא יושב ראש איגוד הקהילות של חב"ד ברוסיה, בהקשר לדרשה המדהימה שהוא נשא להצדיק את ההזרקות הכפויות במדינת רוסיה הגדולה, ויותר מזה לקרוא לכולם לרוץ במרץ. Я обращаюсь к вам, уважаемый Александр Моисеевич, обращаюсь к вам как гражданин одного из двух наших союзных государств, гражданину другого государства союзного. Обращаюсь к вам как русский еврей к русскому еврею. Обращаюсь к вам как любайский хосид, к человеку, который позиционирует себя как любайский хосид, и давайте посмотрим, к чему это должно обязать. Мы хорошо знаем, я не сомневаюсь, что и вы знаете, хотя вы пришли к иудаизму, к соблюдению Тейру Митсвот намного более позднем возрасте, чем я, но вы, слава Богу, имеете хорошее советское образование. Вы пришли в мир руководства еврейскими общинами не из мира криминального капитала, хотя некоторые из этих пресловутых, сколько их там, 7-банкирщина, 10-банкирщина, так сказать, ваши по жизни близкие знакомые, но вы человек, который трудяга, который завоевал авторитет в своей деятельностью трудовой. Вы служили в войску. Я тоже служил в войску в Израиле. В 82-м году, среди прочего, если это вам что-то говорит. И я к вам обращаюсь поэтому, как к человеку интеллигентному, как к человеку, который имеет солидный жизненный бэкграунд, серьезный. Вы не можете не понимать, что происходящее в мире – это психодемия, и именно этим оно отличается от обычной эпидемии ОРВИ, которые охватывают мир более или менее тяжелые, с большим-меньшим постоянством много-много последних десятилетий, собственно, на протяжении уже с тех пор, как сообщение, авиасообщение стало в мире обычным, да? Вот, вы не можете не понимать, что вакцина, которая является экспериментальной, вакцина, тяжелые последствия которой серьезные суды, серьезные юридические конторы в западных странах однозначно объявляют ее тяжелые последствия не чем-то, что будет покрывать страховка здоровья, потому что она экспериментальная, вольно принимать участие в медицинских экспериментах. Вы не можете не знать все эти вещи, Александр Матвеевич. Вы это обязаны знать. Позицию любайского ребе, ну, хотя, может быть, вы не столь углублялись, ну, точно не на языке оригинала, в то, что говорил ребе по различным вопросам, но вы знаете наверняка, тут я не сомневаюсь, нисколько. Можно судить, юридить, так сказать, об объеме вашего таранического образования. Но вы знаете, что любайский ребе всегда говорил, что немедленная угроза жизни, она отодвигает все остальные соображения. То, что надо делать, чтобы защищать жизнь, сейчас ее надо защищать. Перед нами экспериментальная ширяловка. И по всей великой России, в которой вы живете, и наверняка у вас более повседневный и в вашем положении более всеобъемлющий доступ к информации, которая там публикуется. В частности, организациями независимых врачей и в социальных сетях о тяжелой так называемой побочке, о смертях от этой шариала. Ваш соотечественник, уважаемый академик РАН Зверев, ни слова не говоря о России, на последней международной конференции, которая была по вопросу ковида и ширяловки, озвучил просто данные, Александр Моисеевич, данные Всемирной организации здравоохранения, не организации независимых врачей, не тех людей чести и совести, израильских раввинов, которые собирают на свой страх и риск страшные сведения о последствиях принудительной шариаловки в той стране, где живут миллионы наших единоверцев, которые оказались, к сожалению, запертыми там в очень тяжелых условиях угрозы жизни и здоровья. Он озвучил данные Всемирной организации здравоохранения, из которых видно, что тяжелые последствия и смерти от шариаловки, которая имеет хождение в западном мире на эту тему, превышают на два порядка и больше все побочные явления смерти, которые известны были до сих пор от всяческих вакцин, запущенных в мировое употребление. На то она экспериментальная. Пока проводились эксперименты с вакциной от полиомиелита в 50-е годы, она была экспериментальной, она была опасной. Кто где и как ширял и проводил эксперименты, не наше дело, нас не спросили. Любавический Ребе, Александр Моисеевич, чтобы вы знали, Любавический Ребе, до того, как мы с вами родились, за несколько лет до того, как я родился, и за десяток лет до того, как родились вы, отслеживал, что происходит с вакциной от полиомиелита. И тот момент, когда стало ясно, что нашли то, что надо, и что нету большого процента осложнений, которые были всяческих разных, я бы сказал, эта вакцина уже используется энное количество времени без побочных явлений тяжелых, можно ее использовать, потому что болезнь страшная, поэтому можно употреблять вакцину. Отсюда мы четко видим указания. Во-первых, должна быть очень страшная болезнь, такая как полиомиелит. Во-вторых, вакцина должна быть проверена и точно должно быть известно, что нету тех явлений, которые были. Что же происходит с шариаловкой от так называемого ковида? Мы видим, что, например, в Белоруссии вообще отрицают, у нас в Белоруссии вообще отрицают тяжелые побочные явления смерти. Хотя каждый, кто здесь живет, уже слыхал. Если не среди своих знакомых, то от кого-то, что его знакомые имели тяжелые последствия и смерти. Если сам не слыхал непосредственно о смертях, слыхал о знакомых. Но медэстаблишмент это отрицает. Колоссальное отличие двух стран союзного государства в том, что у нас Александр Моисеевич, глава государства, 19 октября взял, как говорят в израильской армии, микрофон в руки и четко сказал, что любое принуждение к вакцинации является попранием закона, так же, как и носить памперсы на лице. Никто не вправе заставлять. А в вашей стране, Александр Моисеевич, именно заставляют это делать. Как мы осветили принципы галохи в свете общеизвестных сведений о том, как вакцины эти сказываются. Данных ВОЗ, нету данных по России. Но что мы знаем, что российская вакцина основана на спайк-белке, шиповый белок. Он, собственно, и является главным фактором, который вызывает образование пресловутых антител, которые якобы надо раскручивать, чтобы уже никто не говорит, не заболеть этим особым гриппом, ковидом, да, коронагриппом, а чтобы легче его перенести. Но между тем, именно этот самый белок является и главным наносящим удар по организму фактором этого самого коронавируса. Или центральным. И, скажем, вакцина AstraZeneca, которая четко построена на принципе вакцины «Спутник». Она вообще была запрещена в Западной Европе, AstraZeneca, потому что оказалось, что у нее самый большой процент и смертей, и побочных явлений. В России не собираются эти данные. В фактически, не собираются они и у нас в Беларуси. Я надеюсь, что наша госбезопасность каким-то образом отслеживает или найдет пути отслеживать реальный объем побочных явлений и смертей. Ну, а что в вашей стране происходит, Александр Моисеевич, я бы ожидал от вас, как председателя иудейского ортодоксального религиозного всероссийского объединения, подать те мысли, которые я озвучил сейчас, и, естественно, вы не первый, кому я их озвучил, в отношении российской госбезопасности и отслеживания реальных побочных явлений и смертей, которые происходят от этой в угоду Big Pharma, в угоду монополиям и корпорациям, происходящей принудительно. Вместо этого, Александр Моисеевич, вы держали, очевидно, считывая бегущие перед вами на экране строки, либо написанный текст, совершенно невообразимое с точки зрения верующих евреев заявление, которым вы не только оправдываете принудительное шаряние в России, но вы еще призываете всех с готовностью и радостью идти и подставлять свое здоровье под немалую непосредственную угрозу, спасаясь от гриппа. И называя возможность заболеть вот этим самым коронагриппом, да, с точки зрения микробиологии, Александр Моисеевич, вы имеете образование, колоссальный опыт в какой-то области. Я имею незаконченное, но добротное высшее советское высшее медицинское образование в Минском мединституте, который был один из лучших медицинских вузов страны, всей нашей большой, которая у нас была, в которой мы с вами родились, Александр Моисеевич. И с точки зрения микробиологии есть различия между большей частью сезонных этих самых эпидемий, которые были. Там коронавирусы составляли, ну, по разным данным, говорят, от 5 до 20-25%. И сейчас как бы вот эта эпидемия пошла только с ним, тоже мы не знаем, только с ним или нет, потому что тестирование, которое проводится, является тоже недостоверным по определению, так называемые эти ПЦР. Да? Вот. Но между ними есть разница. Но суть одна. Это эпидемия, можно назвать пандемией в плане того, что да, она охватывает мир благодаря самолетному сообщению. Люди болеют. Это просто ОРЗ. И мы наблюдаем подмену понятий в медицине. Вместо ОРЗ стали говорить ОРИ. Вместо заболевания инфекция. Появились бредовые, противоречащие всем медицинским понятиям до сих пор понятия бессимптомный больной, бессимптомный носитель, публикуют данные заболевших и зараженных с конца 2019 года. Кому вообще интересно, сколько людей гриппом заразили, сколько переболели гриппом? Условно говоря, ну хорошо, гриппом называют те вирусы, которые составляли до 2019 года, скажем, 80%, да, годичных этих пандемий гриппа. Но это не смертельная болезнь. Она не смертельная болезнь. Заболеть ОРЗ, ОРЗ заболевают заболеванием. Не заболевают инфекцией. Вы знаете, Александр Моисеевич, вы должны знать, как человек образованный, как в советское время получивший образование, добротное, советское, не просто сведения сообщали, людей приучали думать, заниматься самообразованием. Так. Вы не можете не знать, что у всех у нас есть даже туберкулезные палочки на протяжении жизни в разный период, в спящем виде, да? И что у всех у нас в дыхательных путях куча всяких вредоносных, более опасных, чем вирусы, микробов, бактерий, да? В том числе тех, которые вызывают разнообразные пневмонии. Будь разовьется такая у человека, она смертельна. Но она у нас не развивается, потому что мы в основном в хорошем состоянии. А развивается пневмония, мы ее давим пенициллином. А против вируса, да, не работают антибиотики, вена. Таки плохо. Укреплять надо иммунитет, укреплять здоровье. И от вас, как, скажем, человека, занимающего должность светскую, да, ну, председатель, это не религиозная должность, в понятиях народов окружающих, я говорю, да, значит, это не религиозная должность, это должность как бы светская. Вот там раввин – это религиозная должность, председатель, община – это должность светская. Именно занимая столь авторитетную должность, если бы вы призвали людей, а когда вы говорите по-русски, вы должны хорошо понимать, что слышат не только евреи. Сейчас я немножко подробнее скажу про это. Должны были призвать к укреплению иммунитета обычными средствами, здоровое питание, физкультура. И как при молчании медэстаблишмента, который пристегнут, медэстаблишмент, собственно, и нашей страны, пристегнут к мировому. И, может, оно было бы иначе, если бы не шли на поводу медвласти и всякий там Роспотребнадзор и многие-многие башни Кремля на поводу у мировой закулисы и у глобального капитала. Лучше бы было, конечно, дело и в нашей маленькой стране, равноправном члене союзного государства. Так вот, наш президент публично 19 октября, когда он сказал, что принуждать к шариаловке и принуждать носить памперсы на морде, это попрание закона, и такого у нас не будет. И он же сказал, когда в период подъема эпидемии ОРЗ пришли домой, пополоскали рот содой, содой, солью, с лимоном, так, руки надо мыть, да, просто чисто мыть с мылом, и поддерживать хороший физический тонус, он, собственно, есть иммунитет. А вы совсем с другими речами обратились, Александр Васильевич, раздувая истерию, называя обычное ОРЗ, да сейчас еще говорят, что там очередной штамм, в греческом алфавите много букв, скоро их все исчерпают, в эфиопском алфавите букв там будет больше сотни, скоро перейдем на эфиопский алфавит. Все это дурацкие названия, да, это штаммы различные коронавируса, и как заявил, вы об этом не могли не слыхать, потому что это было на русском языке во многих-многих новостях. Генеральный директор Института Коха в Берлине, имени Коха, это не тот Кох, который тут был на оккупированных территориях, он у нас тут пановал, да? А Кох-микробиолог, наверняка вы тоже слыхали эту фамилию. Да, вот Институт микробиологии в Берлине. Генеральный директор, который, собственно, оракул по баранодемии для всего западного мира, совершенно четко сказал, чем больше мы будем проводить ковровую шариаловку, тем больше мы будем раскручивать мутации на все новые штаммы этого самого баранавируса. И мы будем против каждого нового штамма придумывать вакцину. Ну, это вот на людей, уже обуренных безумием, лишенных образования, понимания, что они делают. А те, кто сотрудничают с этим, как сказать, из людей, которые имеют, да, образование и соответствующую компетенцию, они просто преступники, соучаствуют в преступлениях против человечества. Почему нет? Это происходит в масштабах всего мира. Годы нацистского рейха в масштабах сначала одной Германии, потом и в ряде оккупированных стран. Медики, медэстаблишменты сотрудничали с преступлениями против человечества. Да. А сегодня мы это наблюдаем в мире. Так. Но он ясно сказал, что мы только раскручиваем все новые и новые штаммы. Теперь, каждый, кто немножко знаком с вопросами иммунологии и вакцинологии, и эпидемиологии, он понимает, что логистически нельзя выпустить эффективную вакцину, которую будут каждых несколько месяцев отслеживать, выпускать. Логистически это невозможно. То есть она всегда будет против того штамма, который сошел, уже идет следующий. А что же с вакцинами от гриппа, спросите вы? Ну что ж, тут у нас есть авторитет, который, ну, человек, наверное, имеющий достоверную информацию, имел ее, да? Вот. Правда, его очень не любит редактор журнала «Лихаим». Просто всю дорогу и от того, как он шел на президентские выборы, и как путем невиданного террора и фальсификаций его, значит, удалили с президентского поста, еще организовав кровавые провокации прямо в столице, на виду всего мира, да? Но человек, которого, должен сказать, к сведению Горина, и, может быть, если вы не следите за событиями за рубежом, ввиду того, что заняты на своей должности Александр Васильевич, человек, который очень был популярен среди ортодоксального еврейства в мире, который действительно искренне относился с симпатией именно к еврейству, именно к натуральному, к ортодоксальному еврейству. Вот, президент Трамп. Так вот, он сказал про вакцины от гриппа. За энное время до того, как было запущено баранотемия, он сказал, it's a fake of the big pharma. Я думаю, перевод с американского не нужен. Да? Вот, это то, что касается вакцин от гриппа. Логистически невозможно отслеживать мутирующий сезонный вирус и выпускать вакцину. Тем более, каждых 5 месяцев, как это предлагают преступный глобальный капитал, который спаян через фонда Рокфеллера и Билл Гейтса с Всемирной организацией здравоохранения, так логистически невозможно выпускать актуальные вакцины каждые 5 месяцев. Просто логистически невозможно. Я уже не говорю с научной точки зрения, что там происходит. Вы живете в России, уважаемый Александр Моисеевич. Есть такой полковник Супотницкий Михаил Васильевич. Издал книгу, основанную на сотнях новейших исследований за рубежом. Называется «COVID-19». Там он четко объясняет, что такое те самые коронавирусы, что они не безобидны, да, и объясняет, что вакцинация от них, фактически эффективная вакцинация невозможна, а ковровая шарялка тем, что производят, будет только повышать вирулентность и мутации этих самых вирусов. Книга «COVID-19». Здравомыслящие активисты у нас приобрели 20 экземпляров этой книги. Один из них есть у меня. Мы их послали различным должностным лицам. Надеемся, что как-то это будет влиять на ситуацию в нашей стране. А вы можете просто поинтересоваться в каком-нибудь крупном книжном магазине в Москве. Полковник Супотницкий, COVID-19. И просто купить эту книгу, ознакомиться. Если вы взяли на себя такую ношу, обратиться, ведь на одного еврея, который вас слушал, 10 неевреев, как минимум. И вы от имени иудейской ортодоксальной организации обращаетесь с призывом всем послушно бежать за тем, что творят Песков и Попова, принуждая всех жителей Великой России колоться экспериментальным опасным препаратом, о вредоносном действии которого накапливается все больше и больше данных, а позитивное действие которого весьма спорно. Тяжелее или легче болеть гриппом, да тем более все это фальсифицируется. Кто из заболевших ширялся, кто не ширялся. Как в сетях было, ну просто так оказалось, что были в палате люди, они засняли на свой андроид, так как пришел, значит, телевизионный расчет в один из российских городов, палату, где лежат люди, у которых была тяжелая форма того самого ковида-гриппа, да? И спрашивают человека, вы, конечно, не вакцинируете? Да нет, говорит, я вакцинировался и за пару месяцев до того, как я тяжело заболел. Ну, они один другому говорят, это мы не будем включать в передачу. И в передаче действительно был и этот человек, и было сказано, вот и он не вакцинировался. И смотрите, к чему привело. То есть это просто, это все вообще то, что называется по-еврейски пустерейд. Это треп насчет того, легче, тяжелее, все это. Все поддельные данные. Кому как не вам это понимать, Александр Ильич. Как же вы дошли до жизни такой? Вы знаете, конечно, да, что когда спустился Моисей с горы Синай и видит, что творится в стане Израилевом, он обращается к своему брату с вопросом, что сделал тебе этот народ? И те, кто читают первый раз по-русски, так сказать, и зная все, что там было и как и где, они понимают аллегорически этот вопрос, типа, как ты им так гадно вредил, тельца им сделал, а мы что о чем-то говорили. Но тот, кто смотрит не так, это не интеллигентски, поёрнически. Тот, кто, в общем-то, читал это с детства по-древнееврейски и с перушим, так просто говорят, что они тебе делали, каким пыткам они тебя подвергли, что ты дошел до жизни. Как они тебя мучили. Ну, как раз оказалось, что его не мучили, он просто сам, так сказать, думал, что будет лучше, но оказалось хуже. Но первое, о чем подумал Моисей, как они тебя, что они тебе сделали? Александр Моисеевич, Когда я смотрел в ваши без выражения стеклянные глаза, которыми вы считывали бегущий перед вами текст или написанный текст. Это было то, что я подумал. Что с вами делали? Что с вами сделали? Каким угрозам вы подверглись? Как выдавили из вас выступить с таким заявлением? Почему вы с ним вообще выступили? В конце концов, вы не являетесь ни галахическим авторитетом, ни медицинским авторитетом. Зачем вообще вы пошли на такое дело? В конце концов, если есть раввины, спасибо, то, что называется рабоним, да, от древнееврейского слова зло, ро, которые так считают, пусть они себя покажут и выступят с таким заявлением. Ну, проданные люди медэстаблишмента и бигфармы, они выступают все время с этим. Чинобесы, бесстыжие, которые формально, дорогой глава нашего союзного государства, значит, с нами, в смысле, у нас есть одно союзное государство, и в нем два государства суверенных, да? И ваш глава государства говорит, нет-нет, у нас нету принуждения. А потом выступают чинобесы и говорят, нету принуждения, это значит, что не будут ловить 4 бойца спецназа и медсестра насильно вкалывать. Это значит, что нет принуждения. Но с работы вышвырнем, в учебные заведения не допустим. Вот что означает, что в России нет принуждения. Вот так вот. Пусть они с этим выступают. Как вы могли с этим? Что вам сделали? Какие угрозы? И я вам должен сказать, Александр Моисеевич, коль скоро вы выступали, позиционируя себя как любавический хосид, в капоте, в субботней одежде. Любавский хасидизм известен своей традицией самопожертвования, самоотверженности. Как-то она куда-то ушла на задний план. Неважно, насколько близок и дорог дорогой человек Владимир Владимирович, или как его любовно зовет весь русскоязычный мир Вовочка, вашему боссу Берлу Лазару. Когда речь идет о жизни, здоровье, угрозе жизни множества людей, не может любавский раввин сотрудничать со злодейскими проявлениями, такими, например, как принудительное вкалывание экспериментальных препаратов. Не может сотрудничать по определению. Для чего мы читаем о подвигах, о самоотверженности любавских хасидов и во времена Российской империи, и во времена Советского Союза? Как-то всем понятно, что несмотря на то, что были те или иные преследования и специфически хаббатского хасидизма, до того, как он назывался Любавичский, до того, как второй наш ребе поселился в Любавиче, да, и преследования евреев как таковых, ну, как-то вот традиция любавская не говорит, что было плохое российское государство, или что, спасибо, Хаббат воевал против российского государства. Почему-то все переворачивается после 17-го года. Это тоже некое историческое извращение, и я сейчас делаю небольшое отступление. Да? Было в календаре, которое издала ваша организация, и не предыдущий, а тот, который перед ним. Предыдущий очень хороший. Про участие евреев в Великой Отечественной войне. Очень хороший календарь. Я сколько экземпляров набрал. Вот тут дарю друзьям, соратникам по борьбе за здоровье и традиционные ценности людей в Беларуси. А вот до этого было, там говорилось, что Ребе Раяц боролся против советской власти. Это ложь. Он не боролся против советской власти. Различные органы этой власти боролись против него. Мы понимаем, например, что на любавического ребе нашего первого, который еще не был любавским, были доносы. Сами евреи доносили. То же самое имело место в сталинское время. Был расстрелян главный раввин Москвы. Он был расстрелян, можно не сомневаться, по доносу евреев. Ведь был нетипичный случай, чтобы вот раввина взяли, расстреляли за то, что он раввин. Понятно, были доносы. Такие вещи, они все выясняются со временем. Например, был человек, который сделал для развития для еврейской жизни, но развитие, не развитие, но для некоторого возрождения еврейской жизни в Москве конкретно и оно как бы излучало на весь Союз. Раввин Соломон Шлифер. Раввин Соломон Шлифер, он умер в 56 году. Интересуйтесь немножко, что он сделал. Совершенно легально, будучи официальным раввином Московской Харанной синагоги. Ну, как бы не коронованным, у нас нету иерархии. У нас в законе Торы нету иерархии. Но он был как не коронованный главный раввин Союза. Очень много сделал. Думаете, не писали на него доносы? Писали еще как. В частности, один из тех, кого почитают как больших мучеников, расстрелянных в юности активистов Евсекции, затем известных как деятели дешистской культуры в Советском Союзе. Вот один из них, из самых известных, писал доносы на раввина Соломона Шлифера. Но МГБ не реагировало на эти доносы. Почему-то вот, значит, в различных ресурсах информационных пишут, вот какое плохое МГБ, именно раввина Шлифера писали доносы. Так нет, может быть, плохой тот, кто их писал. Ну, это так, кстати, немножко мы нереально, не объективно почему-то, только в духе таком крайне отрицательном оцениваем Советский Союз. Хотя сейчас надо понять вообще-то значение, так сказать, общечеловеческое, скажем так, абрамическое, которое имело институциализация всеобщего бесплатного здравоохранения. Кстати, здравоохранение, которое было самостоятельным, научным, которое не шло на поводу у глобалистов. Вот, и образование, и т.д. Но к чему я говорю? Одно ясно. Как бы ни было хорошо вокруг, а в Советском Союзе уж точно общая атмосфера, положение общества, защита традиционных ценностей в обществе, института семьи, уважение к людям труда, реально, как я вам вот объяснил, да, то самое всем доступное, на всех уровнях бесплатное прекрасное образование, которое вы получили, Александр Моисеевич, и реальное качественное научное здравоохранение, победа над реальными тяжелыми инфекционными заболеваниями, так, я думаю, было лучше, чем сегодня в Российской Федерации. Мы в нашей стране сумели поднять все, что было хорошего в Советском Союзе, и развить, двинуть вперед. Плюс к этому, естественно, у нас свобода совести, ну и вообще как бы свобода дышать во всех смыслах без вот этого самого дела, да. Вот, у вас такие дела. Но любайские хасиды знали одно, закон Торы, он понад всем. Мы будем верны закону Торы, от закона Торы мы не отступаем. Что-то нам нравится больше или меньше в окружающем государстве, даже все нравится. Но мы не отступаем от закона Торы, мы ведемся в соответствии с законом Торы, что бы это ни стоило. Почему-то оно как-то заканчивается на советских временах. Вот мне сегодня довелось на одном из ресурсов на английском языке почитать про очень интересного человека, который родился в хасидской семье в СССР, который потом стал посланцем так. Не в самых обычных для хабадников, но и туда Рэбе посылал, значит, в одной из арабских стран. Так, очень интересный все рассказ, да, на английском языке. Меня там здорово покоробило одно выражение. Нападение нацистской Германии на Советский Союз. В результате гибель более 1,5 миллиона евреев среди мирного населения на оккупированных областях. И 500 тысяч евреев, которые воевали в рядах Красной Армии, среди них два моих деда. И 200 тысяч павших в этих боях, знаете, как они называют? Они говорят, в 1939 году началось World War II, а в 1941 году Советский Союз entered the fray. Entered the fray. Какое хамство, какой цинизм, какая дикость. Я думаю, что вы, Александр Моисеевич, вполне со мной согласны, что вот тут оно так, да? И поэтому, оказывается, вся самоотверженность, она должна была быть в плохом Советском Союзе. А в отличной Российской Федерации сегодня мы будем плясать под дудку чиновников, потому что они нам могут сделать ну-ну-ну и показать козу. Подождите, но тогда не надо называться любайскими хасидами. Тогда не надо эту капоту. Тогда не надо этот гартл. Тогда давайте вот там, кто там есть у нас. Не буду называть фамилии там. Реформистское объединение всякое. У нас, кстати, тоже в Беларуси. Хотя вообще там минимум, так сказать, членов прихожан. Вообще у нас нету много еврейского населения, в отличие от Великой России, где по-любому большие города. Все же немало евреев, еврейских семей даже по сей день. Вот. Но есть у нас реформистская тоже. И вот тут чиновье очень любят приглашать их. Ну, реформистов как? Он и раввин, он и председатель, он и все дела. К тому же, как удачно, он гражданин республики, а вот раввины у нас посланцы Хабада, они граждане других стран. Беларусь не признает двойного гражданства. Так. Вот ваш босс Берл Лазар, он гражданин России. У нас вот только должен быть гражданином Беларуси. Одним словом, его страшно любят приглашать. Он озвучивает, что, конечно, мы за семью и за брак мужчины и женщины. Но если есть два извращенца, надо же им дать такую возможность. Конечно, мы за рождение детей в естественной семье. Но если два извращенца хотят детей, ну, по крайней мере, две извращенки, тоже надо бы им дать. Ну, конечно, мы за то, чтобы дети рождались. Но если у женщины проблемы, почему бы ей не сделать аборт? И вот у нас чиновье компрадорское очень любят его приглашать на всякие форумы. Я вам сейчас скажу страшную вещь. Мне страшно произнести, но вы это так. Тут наши, так сказать, идут разборки. Наша внутрибелорусское противостояние тех, кто всерьез, последовательно, твердо стоит за авраамические ценности. И те, кто какие-то, озвучивая мантры, на деле непрерывно под них копает. Так. И вот, значит, я вам изложил то, что озвучивает, так сказать, тот господин, ну, товарищем я его не назову. То, что вы озвучили, Александр Моисеевич, намного более страшно. Тот озвучивает мантры реформаторского движения, да и все как бы известные всем. А вы выступили не просто с оправданием, а с поощрением совершенно дикой практики принуждения людей к тяжелому медицинскому эксперименту. Как вы до жизни такой дошли? Я еще раз говорю, я не сомневаюсь, что давление и угрозы были страшные, но просто, если вы ходите в этой капоте с этим гагдалом, если вы читали, наверняка начитались этих самых рассказов, про подвиги и самоотверженность любайских рабеев, любайских хасидов, которые за хасиды, за верность Торы готовы были туда-сюда, в лагеря, на труд, на праздники, на смерть, за Тору. Как вы можете озвучивать вот такие вещи? Никакие угрозы тут. Возьми меня, хоть убей, делай со мной что хочешь. Но озвучивать никак это нельзя. Можно понять, что не выступить против. Я вам скажу, у наших братьев-единоверцев в Ираке была династия великолепная раввинов, главных раввинов, выдающихся Талмида и Хахоми, и считай со времен еще, да, 2500 лет. Пока, собственно, происками сионистов, с помощью, естественно, тех, кто правил на Ближнем Востоке, не ликвидировали всю общину иракских евреев путем фактически принудительной их иммиграции в Израиль, что называется Вимештейтлгейт. Понятно, что коррумпированный режим Ирака в то время, все чинобесия были рады поживиться добром всем, которые неизбывное количество добра, движимости, недвижимости, которые уезжавшие буквально, называется Вимештейтлгейт, просто в чем стоишь, в том пошел, иракские евреи. После провокаций кровавых, устроенных сионистами, взрывов в синагогах, которые, значит, естественно, как бы приписали арабам, и спустя много-много десятилетий это правда стало известно о том, что там происходило. Так вот, последний главный раввин Ирака был Сасон Кадури. Да будет нам защитой. Его заслуги, то, что мы поминаем его имя. На него сионисты давили, чтобы он поддержал, значит, идею эмиграции из Ирака. А он все время последовательно говорил, что евреи должны оставаться там, где они живут, что есть всякие подонки, всегда есть отщепенцы. В общем и целом в арабском мусульманском мире евреи жили благополучно и спокойно с тех пор, как религия ислама становилась на Ближнем Востоке. И что в самой Палестине идут военные действия, там уж точно не без спека. Короче, требовали от него выступить с заявлением в поддержку сионизма, угрожая жизни его семье, многочисленному потомству. Он уволился с должности главного раввина, поняв, что, собственно, ну, он будет убит и просто будет плохо, спаси Господь, его семье. Он перестал выступать публично, но он ни словом сионистов не поддержал. И одно то, что он уволился, как бы те, кто хотели понять позицию, поняли его позицию. Ну, в конечном счете произошли события, которые я вот описал, и просто были напрямую, причем, значит, из Ирака, находившегося в состоянии войны специально с сионистским государством, прямыми самолетами под покровительством американцев, англичан, вывезли всю общину евреев из Ирака. И понятно, что чинобесие коррумпированной власти, которая там была, ну, коррумпированная, ну, как бы, ну, это была власть, ну, то есть, ну, евреи могли спокойно ходить по улицам. Я в Израиле читал книжку на арабском языке «Воспоминания человека». Человек, как он пишет с таких просионистских позиций, называется «Аль-Хуруч Минера», «Исход из Ирака». Да? И, в общем-то, мы видим, что посреди этой палестинской войны и посреди всей этой сионистской пропаганды еврей спокойно сидит с арабами в кафе, по улице идет пропалестинская демонстрация и всякие. То есть, ну, буквально заставили террором, кровавым террором, пропагандой, понятно, раскручиванием всех, значит, элементов, которые там были. Для чего так подробно на этом остановился Александр Моисеевич? Путь раввина Сосона Кадури, я считаю, это достойный путь для человека верующего, религиозного, занимающего общественную должность, когда он реально видит угрозу, физическую угрозу себе, своим близким. Не выступай против, иди в сторону. Но выступать за преступление, тут еврей должен, не задумываясь, отдать свою жизнь и не думая, что будет с его близким. Как вопрос сотрудничества с нацистами. Так. Исторический факт, который сионистская псевдоисториография и существующая, так сказать, на ее основе, значит, квази-историография евреев в постсоветском пространстве тщательно замалчивает. В юденратах не было раввинов, а среди юден-полицай не было религиозных евреев. Ну, это факт, как бы. Своими руками соучаствовать в преступлениях нет. Это не может делать еврей, который верит в Творца, который верен в закон. Это не. Александр Моисеевич. Я обращаюсь к вам как к человеку, который, по идее, является человеком близким мне. По нашему советскому прошлому, по полученному в детстве воспитанию в интеллигентной советской еврейской семье, по нашему жизненному пути, служба в армии, труд. Я до того, как начал работать в учреждениях израильского равината, с начала 90-х годов, служил срочную службу в армии, работал на различных работах, тоже, как бы, знаю не понаслышке, что такое труд, труд промышленности, в сельском хозяйстве. И человек, который сегодня должен был бы мне быть так максимально близок, как Любайский хосит в союзном государстве. Александр Моисеевич, мы не политики, мы не кликушествуем, мы верующие евреи. Я говорю, я и мои соратники на этом канале, которые в разных странах мира, любайские хасиды, поднявшиеся против лжи, против преступлений, направленных против всего человечества. Для нас указания не какие-то там слова, вечным светом, маяком, как в этой болботне, да, который, да нет, для нас указания в жизни слова Любайского ребе, простые, ясные. Что с того момента, когда в мире евреям стало быть почетно, евреям быть уважаемо, евреи должны вставать на защиту. И прежде всего, значит, то, что касается законов Нейноах, то есть надо решительно, скажем, в странах Запада, где сейчас происходит, ну, буквально диктатура, да, может лучше евреям не высовываться, подумать о своих семьях, своих общинах. Но, скажем, в такой стране, как Российская Федерация, надо выступать против попыток легитимации извращений, против всего, что тащит либерастия через свои рупоры. Дождь, эхо Москвы, аргументы и факты, комсомольская правда. Я называю просто такие оголтело антибелорусские, да, информационные средства, то, что называется СМРАД, средства массовой рекламы, агитации, дезинформации, ну, они мне известны в политическом контексте, в контексте злобной, оголтелой пропаганды против моей страны, моей родины Беларуси. А наверняка вы можете назвать еще десятки. Нельзя молчать перед лицом насаждения либерастии. В России подавляющее большинство населения, они верны традиционным ценностям, надо активно вставать на защиту традиционных ценностей. Но когда посягают на жизнь и здоровье людей, тут вообще нет вопроса. Это пикуах нефеш, он понад всем. И евреи не могут отсидеться в стороне. Не могут отсидеться в стороне. Как же так? Тут на моей родине массы людей, сотни тысяч людей, кто в большом, кто в малом, кто в маленьком эпизоде, впустив домой еврея, переночевав и выпроводив, затем на его показав дорогу и дав еды на дорогу. И могла вся семья поплатиться за это жизнью. А некоторые месяцами прятали евреев от нацистов и годами помогали евреям, которые прятались в лесу. И в этом подвиге массовом участвовал, это был массовый подвиг белорусского народа, среди которого я родился. Так если так себя вели бы на Ноах, по крайней мере, на этой довольно компактной нашей белорусской территории, но все же достаточно большой, да. Так вели себя сотни тысяч людей в народе, насчитывавшем миллионы, да, как бы и реально вот сотни тысяч приняли то или иное участие в спасении евреев. Понятно, что совсем не все, кого пытались спасти, дожили до конца оккупации. Очень долгая была оккупация. Ну, практически те люди, которые родом из белорусских сел, не было села, где не пытались спасать евреев от нацистов. Да, это уникально среди окружающих стран, среди окружающих, скажем так, регионов. Но все же, если были такие массы, среди народов мира нашлись, которые шли на такой подвиг, нам, евреям, сегодня, когда евреи уважаемы, когда еврейские религиозные деятели могут озвучивать свой голос, нам не пристало отсиживаться в кустах, когда мы видим преступления против здоровья человечества, мы должны тоже поднять свой голос. То, что вы сделали, Александр Моисеевич, я осудил в своей реакции на древнееврейском языке, которое передано. Понятно мое отношение к тому, что вы сделали. Но мы верующие люди, мы знаем, шары чувало не налу. Всегда можно вернуться к Всевышнему. Пока человек жив, он может искренне раскаяться за любое преступление. Вас подставили. Ведь в начале психодемии ваш босс велел закрыть синагоги на всех просторах СНГ. И закрыли синагоги. Велел всем носить памперсы на морде. Стали носить памперсы на морде. А потом, видя, что наш глава государства очень твердо стоит против этого безумия, ну, поступило от него типа указания, пусть в каждой стране ведут себя по указаниям властей своей страны. Это, конечно, то, что называется по-древнееврейски, вы наверняка знакомы с этим словом, Александр Васильевич, лицонес. Конечно, лицонес. В вопросах здоровья, пикуах нефеш, коль скоро раввин высказал свое мнение, так он не может потом сказать, пусть решают власти какой-то страны. Такое мое мнение, да. Мы считаем, что нельзя делать операцию простатой, в ходе которой происходит кастрирование. Так велел Любайский ребе. И нам совершенно не интересно, что скажут власти какой страны. Мы говорим, это делать нельзя. Мы знаем, что нельзя убивать ребенка в утробе. Нам совершенно не интересно, что говорит законодательство какой страны на эту тему. Верно? Так что же, то ты велишь всем надевать памперсы на морде и закрыть синагоги, а потом говоришь, ведите себя разумно. А почему ты шел на поводу? Ну, потому что Клаус Шваб сказал, что у нас есть свои люди в мире. Среди молодежных воспитанников нашего экономического клуба был и Владимир Владимирович. Ну, собственно, кто назначил Владимира Владимировича? Неудивительно. В любом случае, Великая Россия вроде как бы последних 20 лет сошла с пути разрушения и гибели, на который ее завел предыдущий президент Российской Федерации, который, собственно, через эту Российскую Федерацию уничтожил нашу большую родину, Александр Моисеевич, для нас, советских евреев, она точно была единой родиной. Ведь ввиду нацистской оккупации мало кто остался жить там, где родились его родители из тех поколений, да, поколений наших с вами родителей, Александр Моисеевич. Мало кто. Кажется, что Великая Россия сошла с этого гибельного пути, на котором ее хотели оставить вот эти все там 7 банкиров и 10 банкиров. Черт их знает, сколько криминальных бандитов, которые стали называться олигархами Великой России. Вот. Но, как говорится, воспитание молодости дает свои плоды, да и я вам сказал, какие силы страшные продолжают, в общем-то, так сказать, там, пановать, крутить башнями. Поэтому стоило бы поступать, как святой раввин Сосон Кадури в такой ситуации. И вот буквально в то же время, когда ваш босс озвучивает по-английски очень такой эфирный фарбренген проникновенный, что вот что пришел Машиах, it's the only realistic solution на эпидемию, пандемию, всякое. Но это очень верно, это будет на все solution. Но это не solution для данного человека, которому каждый день дается свобода выбора. Мы встаем утром, мы произносим Бирхес ха-Шахар, мы произносим благословение, благодарим Всевышнего, что наши глаза видят, что ноги ходят, у кого да, слава Богу, что у нас есть одежда, обувь, и шляпа, которой вы красовались во время этой дроши, да, есть, и гартл, чтобы им подпоясаться у нас есть. И мы тогда делаем свой выбор, как мы поступаем сейчас, да. И Машиах – это realistic solution для всего мира, а вот в данный момент, когда Big Pharma и Чернобесия подступают с насильной шариаловкой к людям к горлу, когда они дают людям дышать в буквальном смысле, когда памперсы на личики детей натягивают, да? Как тут должен поступить еврей? Ну, перестал говорить, что надо слушать. Хорошо, приветствую, налицо чува. А вас вот подставили выступить с этим заявлением. Александр Моисеевич, вы знаете ситуацию в Великой России лучше меня, я знаю ее по интернету, у нас разные страны, в разных государствах. Да. Вот. Очень сильны в России псевдопатриотические круги, ура-патриотические, которые, как мы с вами прекрасно понимаем, не сегодня родились и знаем, как это действует. Да. Все вот эти жидоедские круги, все те, кто раскручивают ненависть к Хабаду, все вот эти преступники, все вот эти, значит, оборотни различные, почитатели Краснова и те, кто публикуют, значит, исследования свои, что вот они перебрали всех нацистских подонков, которых немецкая полиция пристрелила во время баварского пивного путча, и у одного из них был отец поляк, и они объясняют, что типа вот против славян ничего плохого, значит, нацисты не имели, и даже Майн Кампф посвящен человеку, который частично славянское происхождение. Вот эта вся мразь жидоедская, которая гнездится в России, которая раскручена американскими спецслужбами, и там как бы даже не то что ослиные уши, ну то вообще просто личность такого, значит, человека, как Дэвид Дьюк, это жидоед, теоретик жидоедства на всем западном мире, на все Соединенные Штаты, человек американских спецслужб, то лично приезжал делиться мыслями, очевидно, баблом немалым, например, с жидоедским сборищем, которое собралось в Доме культуры автозавода Московского. Там была когда-то футбольная команда «Торпеда», где играл футболист Гершкович. Да? Вот. И они там собрались, значит, искать честного Дэвида Дьюка. И издательство «Русская правда» вот там было. Ну, наверное, известная вам антихристианская, значит, жидоедская такая контора, которая существует на чье-то бабло. И немалое бабло. Ну вот книги, те, на которые я, скрипя сердце, заплатил деньги купить их на книжных выставках, которые были в Минске, они у нас в республике запрещены, признаны материалами экстремистскими. Ну и я надеюсь, что все издательство это больше сюда не допускают. Я пару лет отслеживал это, пока не были запрещены вот эти веселые книги. Но, конечно, ненависть еврейству, к реальному, ненависть к народу Торы, к закону Торы, как говорится в Мидраше, она спустила в Синае, слово Сина, да. Именно потому, что мы утвердили веру в Творца для всего человечества. И мы не должны от этого отступаться. И мы понимаем, что будут ненависти. Да, они есть и будут. Да, проявление ненависти – это гзейру. Мы стоим перед ними и должны понимать, что это из тех испытаний в этом мире, в который поместил наш Творец. Но люди должны свои действия выбирать разумно. Надо помнить, что на вот этих несколько десятков платных кураторов, которые получают непосредственно бабло из-за межи или от тех криминальных бандитов-воротил в России, которые как бы известно, кто их направляет и как из-за межи, вот этих несколько десятков кураторов, которые раскручивают джедаецкую пропаганду на весь русскоязычный мир. Ведь есть миллионы людей до ушей и до глаз, которые достигают этой пропаганды. И люди, которые имеют минимальный интеллект, ну, в смысле, минимальный достаточный, они понимают, что это бред. Но мы понимаем, что среди миллионов людей, во-первых, есть люди с заведомо низким интеллектом. Вот эта пропаганда на уровне, значит, там, роликов, там, телефонная беседа с вымышленным раввином, которая прямо бежит по-английски, титры на русском языке, и это, значит, берется на вооружение вот этим, значит, джедаествующим пропагандистским сообществом, которое действует в русскоязычном мире. Так. Прямо вот такие материалы. Так вот, теория политтехнологии говорит, что примерно, значит, если ты зажигаешь, если ты 27% населения, значит, информация, которую ты передаешь, это ее зажигает, это достаточно. Цель информации достигнута. Это мы все еще пребываем в советских интеллигентских бреднях, что хочешь, чтобы там люди поняли, дошло, ты должен аргументировать, ты должен класть факты, надо, чтобы большинство людей... Нет, 27% конкретно называется. Люди с нижней границы как бы интеллекта, 27% имеющих наименьший интеллект, на них работают вот эти раскрученные пропагандистские все вот эти материалы. Кстати, мы наблюдали в ходе августского путча Беларуси 2020 года, который, кстати, поддерживали вот это олигархье криминальное в России. На некоторых даже конкретно уже указали, кто кому как давал бабло. И каналам они были, как бы, понятно, что всю информацию на эту тему не будут у нас публиковать, потому что союзное государство, потому что русский народ – это наш братский народ, и другие народы Великой России – это братские народы. Но они приложили тут лапку. Так вот, та пропаганда, которая раскручивалась, вот это все, значит, тут прямо можно было видеть, сказать, уровень пропаганды, уровень фейков, значит, ну, то есть просто на людей с минимальным образованием и с минимальным интеллектом, значит, обработало, и вот они должны охать и ахать. И они охают и ахают, соответственно, как бы, тогда выводим боевиков на улице, ну и т.д. Александр Моисеевич, для чего этот экскурс, политтехнологию, политологический экскурс, ну не только потому, что имею высшее политологическое образование, чтобы вы поняли, как бриллианты в горах угля, так для вот этих работающих на службе помянутых кураторов, вот этих вот, значит, записных жидоедов, которые в силу каких-то там личностных особенностей, проблем, как команда в Перми, которая занимается раскручиванием жидоедской, антилюбайской адженды на весь русскоязычный мир, как оборотень Ходос, значит, который был то хабадник, то украинский националист, то, значит, представитель великого русского мира, и то, значит, как иудей, то как православный, так это... Вот эти люди, они раскручивают бредни. Люди интеллигентные, нормальные, вменяемые, верующие, православные люди, католики у нас на Беларуси снимало. Они, как бы, посмотрев на такое чудо-юдо, ну, они понимают, что это. А вот ваша дроша, Александр Моисеевич, дорогой, представьте себе, сколько приличных, нормальных, вменяемых русских людей. Русских, я имею в виду, не вычисляющих себя обязательно к великорусской нации, да. Русский язык – это мировой язык, вся наша страна практически говорит по-русски. У нас есть свой национальный язык, есть на нем великолепная литература, там пишется на нем то или иное. Сегодня он наш официальный государственный язык, но все говорят только по-русски. Да? В окружающих странах, где там кичатся молдавским и украинским языком, но интеллигенция тоже, ее родной язык – это русский язык. Во всех этих странах и в других тоже. Это ваша дроша, это был страшный Хилул Ашем. Вы Хилул Ашем Исраэл Ба. Меня отказывает мой родной язык, это родной литературный язык, и тем более родной язык, когда я говорю о вопросах Торы, это иврит, это древнееврейский язык. Я 30 лет прожил в Израиле. Я не буду сейчас ломать язык, переводить на русский, но вы прекрасно знакомы с этими словами, я не сомневаюсь, что вы великолепно понимаете. Может, вы научены немножко в другом произношении, но я это произношу так, как я научился древнееврейскому языку в юности, когда научился молиться. Я 16 лет ходил в синагогу. Да, это Хилул Ашем, это Хилул Ашем Исраэл Баами. Это страшно. Сделайте чего, Александр Моисеевич? Может быть, уезжайте оттуда, недалеко, приезжайте в нашу страну, приезжайте в Беларусь. Все граждане Российской Федерации могут без проблем стать постоянными жителями нашей страны. Мы всем рады, а особенно гражданам братского союзного государства. Поселяйтесь у нас, оставьте эти все дела. Вы допустили страшную вещь в качестве председателя общинфюрера. Это ваша дрожь, она была ужасающая. Вас подставили, может быть, вы не понимали, что вы делаете. Поверьте мне, что эффект этой дрожи в русскоязычном мире страшный. Все здравомыслящие люди уже понимают, что такое эта шариаловка, что такое вот это все. Это психодемия запущена. Уходите оттуда. Одно то, что вы уйдете, пока что вы сделали чубу, поселяйтесь у нас в Беларуси. Я не сомневаюсь, что вы и найдете применение вашим многообразным способностям. И, наверное, на жизнь у вас средств собралось немало до сих пор. Поселяйтесь тут. Будем с вами учить гемору, хсидес, хаврусы. У меня вот нет тут хаврусы, к сожалению. Посланцы Хабада, которые тут вот раввины, они все деловые. Среди других, ну как-то так. Да. Совсем на хаврусу не находятся в основном. А вот, приезжайте, Александр Моисеевич. Приезжайте к нам в Беларусь. Сделайте чуву. Сделайте чуву. Пусть Всевышний хранит наши страны. Пусть Всевышний хранит Клал Исроэл, евреев во всем мире, евреев верных Торы во всем мире. И дай Бог, чтобы больше никто из евреев, для которых дорого Тора, дорого имя Всевышнего, которые претендуют на то, что они себя ведут по галохе, чтобы они не повторяли таких страшных вещей, как вот довелось вам сделать. Больше не будем это поминать. Давайте, делайте чего, Александр Моисеевич, делайте чего. Кутхейдеш. Сейчас месяц Одар вошел, Магвин Бесимхо, надо пребывать в веселье. Старый хасидский пример, который говорят, что значит хосид? Хосид может спуститься до страшных низин. Ну и приводится пример, который я не буду озвучивать в эфире, но как бы всем понятно, как сказать. Да. Большой-большой страшный грех мужчина совершил. Что значит хосид? А может ли он оставаться хосидом? Да. Если он, понимая всю бездну, в которую он попал, он утром встает, он накладывает тфилун, и он молится Всевышнему так, как он когда еврей молится утром. Прежде всего, чува, да, мы продолжаем нашу шигру, продолжаем рутину нашей еврейской жизни служить Творцу. У человека может позади оказаться страшные преступления, в том числе очень страшные, в том числе даже только что вот. Но мы понимаем, что пали и продолжаем поступать так, как надо. Поэтому, Александр Моисеевич, с верой, с простотой и правдой, давайте веселиться в этом месяце. Вот так. То, что вы сделали, вычеркните из своей жизни. Можно сделать чуву за преступление, когда преступления умышленные превращаются в заслуги. Это когда из очень большой любви к Творцу и к Торе еврей делает чуву. Пусть заслуга вашей трудовой жизни, заслуга вашей службы Советской Армии, заслуга того, что вы делаете для вооруженных сил Российской Федерации, нашей братской, заслуга той Торы, которую вы немало за свою жизнь изучали, изучаете, я не сомневаюсь. Пусть они вам помогут сделать чувами Ахва. такую чуву, чтобы вы просто вот совсем. Вот Агава называется наш канал. Канал раввинов и хасидов верных ребе. Верных не в мантрах, а верных тому, что ребе сказал, и то, что есть на письме и в ясных указаниях. Сделайте чуву большой радостью, чтобы когда наступит Пурим Котан, у вас было легко на сердце, что вы осознали, что сделали то, что делать никак нельзя, очень страшное, и вы делаете чувы мягвы, и тогда это вам станет как заслуга. Но надо, конечно, будет это озвучить. Нет, я не говорю, что вы будете что-то публично озвучивать, лучше вам не появляться после этого выступления вообще. Нигде никак на русском языке на экране. Но сказать ближайшим друзьям, знакомым, семье, вашему боссу, я понял, что я сделал то, что не может делать никак еврей. Я делаю чуву, я ухожу со своего поста. Ну, я вам предлагаю переезжать к нам. Это не моя идея. В одном из субъектов Российской Федерации, когда люди конкретно протестовали против медфашистского террора, против принудительной шариаловки, и того, что людям не дают дышать, в буквальном смысле слова, да, перекрывают физиологические отверстия дыхательные на лице силой, в том числе детям. Чинобес заявил прямо в лицо одному из протестующих: слушайте, ну, поезжайте туда, где это иначе, вот, в Белоруссию, например. Я предлагаю вам, Александр Масевич, приезжайте к нам. Сделаем чуву. Будем вместе делать чуву, мне, как каждому человеку, каждый день есть за что делать чуву. Будем учиться бехаврусе, геморе, хсидес, толковое дело. Подумайте над моим предложением, Александр Моисеевич. Говорю вам как брат и как соотечественник по Большому Союзному государству нынешнему, как соотечественник по той великой родине, которая у нас была, когда мы с вами родились. Гудхейдеш, Александр Моисеевич. Мы надеемся на лучшее, верой, простотой, правдой, как говорят русскоязычные бресловские хасиды. Рабавром сиямте дворы.